угадать было трудно. Эта маленькая штучка была готова уже много месяцев назад, ведь я чуть было не позволил вам уйти. Вот насколько я боюсь. В ней что, приемничек ракушка? И кое-что еще. Она может слушать. Если вы вставите мою ракушку в ухо, Монтак, то я, уютно сидя у себя дома, грея свои трусливые косточки, смогу слышать, что творится в мире пожарных, анализировать, выискивать его слабые стороны, при этом не подвергая себя риску. Я буду пчелиной маткой, сидящей в безопасности в своем улье, а вы будете трутнем, моим странствующим ухом. Со временем я мог бы разместить такие уши во всех частях города среди самых разных людей, мог бы слушать и оценивать все вокруг. Если труд не умрут, то я все равно останусь целым и невредимым у себя дома и смогу утешить свой страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Видите, какую верную игру я затеял и какого презрения я в сущности достоин? Монтак поместил зеленую пулю себе в ухо. Старик вставил такой же предмет в свое собственное ухо и зашевелил губами. «Монтак!» Голос звучал в голове Монтага. «Я вас слышу!» Старик рассмеялся. «Вас тоже замечательно слышно!» — шепнул Фабер. Но его голос звучал в голове Монтага чисто и ясно. «Когда настанет время, отправляйтесь на пожарную станцию. Я буду с вами. Давайте вместе послушаем, что скажет этот капитан Битти. Бог знает, может быть, он один из нас. Я буду подсказывать вам, что говорить. Мы его отлично разыграем. Вы, наверное, ненавидите меня за эту мою электронную трусость. Ведь я посылаю вас одного в ночную тень, а сам остаюсь за линией фронта и, может быть, услышу своими чертовыми ушами, как вам там снесут голову.
Каждый делает то, что делает, — сказал Монтак. Он вложил Библию в руки старику. Возьмите ее. Я постараюсь устроить какую-нибудь замену. Завтра.
Да, завтра я повстречаюсь с тем самым безработным печатником. Уж эту-то малость я могу сделать.
Доброй ночи, профессор.
Нет, не доброй. Остаток ночи я проведу с вами в виде плодовой мушки, которая будет щекотать вам ухо всякий раз, как только вы почувствуете во мне нужду. Но все-таки доброй ночи и, во всяком случае, удачи.
Дверь открылась и захлопнулась. Монтак снова очутился на темной улице. Он внимательно вгляделся в окружавший его мир. В ту ночь уже по виду неба можно было почувствовать, что дело идет к войне. Потому как уходили и возвращались тучи, потому как выглядели звезды. Целый миллион звезд плыл в просветах между облаками, словно вражеские летающие диски. Потому невольному ощущению, что небо вот-вот обрушится на город и превратит его в меловую пыль. А потом в языках красного пламени взойдет луна. Вот что чувствовалось в ту ночь. Монтак шел от станции метро с деньгами в кармане. Он взял их в банке, одном из тех, что были открыты каждую ночь, с вечера до утра. Клиентов в них обслуживали роботы-кассиры. И по дороге слушал вставленную в ухо ракушку. «Мы мобилизовали миллион человек. Если начнется война, быстрая победа нам обеспечена». Неожиданно поток музыки захлестнул голос, и он пропал. «Мобилизовано 10 миллионов», — шептал в другом ухе голос Фабера. «А они говорят, что только один, так отраднее». «Фабер?» «Да».
«Я же не думаю. Я делаю только то, что мне говорят, как всегда и было. Вы сказали мне достать деньги, и я достал, но сам я об этом вовсе не думал. Когда же я начну соображать самостоятельно?»
«Вы уже начали, когда вам в голову пришли именно те слова, которые вы только что произнесли, поверьте мне на слово».
«Другим я тоже верил на слово».
«Правильно. А теперь посмотрите, куда это нас завело. Какое-то время вам придется передвигаться вслепую. Вот вам моя рука, держитесь за нее.
Я не хочу перебегать с одной стороны на другую только для того, чтобы мне опять говорили, что я должен делать.
Нет никакого смысла переходить на другую сторону, если все пойдет по-старому. Вы уже стали мудрее.
Монтак почувствовал, как ноги сами несут его по тротуару в сторону дома. «Говорите, говорите!»
«Хотите, я вам почитаю? Я буду читать так, чтобы вы могли запомнить. Ночью я сплю не больше 5 часов, делать мне нечего. Если вы не против, я буду читать вам, чтобы вы лучше спали по ночам. Говорят, можно усвоить знания даже во сне, если кто-то будет нашептывать вам в ухо».
«Да».
«Так вот».
Далеко в другом конце города тишайший шепот переворачиваемой страницы.
Книга Иова.
В небе поднималась луна, а Монтак шагал и шагал по тротуару, легонько шевеля губами. В 9 вечера, когда Монтак сидел за легким ужином, в передней загласила входная дверь, и Милдред кинулась из гостиной, как туземка, спасающаяся от извержения Везувия. Госпожа Фелпс и госпожа Боулс вошли в парадную дверь и тут же исчезли в пасти вулкана с мартини в руках. Монтак оторвался от еды. Женщины напоминали чудовищные стеклянные люстры, звенящие на 1000 хрустальных голосов, а их безумные, как у чеширского кота, улыбки прожигали стены дома. Не успев войти, они принялись визжать от восторга, перекрывая грохот музыки. Монтак вдруг понял, что он незаметно для себя оказался на пороге гостиной с недожеванной пищей во рту.
«Как все прелестно выглядит!»
«Прелестно!
Милли, ты чудесно выглядишь!»
«Чудесно!
Все выглядит просто шикарно!»
«Шикарно!»
Монтак стоял и наблюдал за ними.
«Терпение!» — шепнул Фабер.
«Не надо было мне приходить сюда», — прошептал в ответ Монтак, словно говоря сам с собой. «Я давно уже должен ехать к вам с деньгами.
У вас будет достаточно времени завтра, будьте осторожны».
«Ну разве не замечательное шоу?» — воскликнула Милдред. «Замечательное!»
На одной из телестен какая-то женщина одновременно улыбалась и пила апельсиновый сок.
«Как ей удается делать 2 дела сразу?» — думал Монтак на грани безумия. На других стенах рентгеновское изображение той же дамы являло конвульсивное путешествие освежительного напитка из полости рта, вознемогающей от наслаждения желудок. Внезапно вся гостиная взлетела ракетой за облака, затем нырнула в лимонно-зеленое море, где синие рыбы поедали красных и желтых рыб. Спустя минуту 3 белых мультяшных клоуна уже оттяпывали друг дружке конечности под аккомпанемент бурных приливов смеха. Еще 2 минуты, и вся гостиная, умчавшись из города, стала ареной, где бешено кружили реактивные машины. Они сталкивались, давали задний ход и снова сталкивались друг с другом. Монтак увидел, как в воздух взлетело несколько человеческих тел. «Милли, ты видела?»
«Видела, видела!»
Монтак сунул руку внутрь стены и щелкнул главным выключателем. Картинки на стенах утянулись вниз, как если бы кто-то выпустил воду из гигантской хрустальной вазы с истеричными рыбками. 3 женщины медленно повернулись и взглянули на Монтага с нескрываемым раздражением, которое сменилось неприязнью.
«Как вы полагаете, когда начнется война?» — спросил он. «Я успел заметить, что ваших мужей сегодня нет с нами».
«О, они приходят и уходят, приходят и уходят», — сказала госпожа Фелпс. «Туда-сюда, сюда-туда, а потом все снова, снова здорово. Вчера армейские призвали Пита. Он вернется на следующей неделе. Так армейские сказали. Скорая война. 48 часов, сказали они, и все будут дома. Именно это армейские сказали. Скорая война. Вчера Пита призвали и сразу сказали, мол, на следующей неделе он уже вернется. Скорая...»
3 женщины беспокойно ерзали на стульях и нервно поглядывали на пустые стены грязного цвета.
«Я не беспокоюсь», — сказала госпожа Фелпс. Это пусть Пит беспокоится, — хихикнула она. Да, пусть старина Пит самый беспокоится. Это его дело беспокоиться, а не мое. Мне беспокоиться нечего.